Радио Прага. Новости.
Чехия предоставит финансовую помощь странам, пострадавшим от миграционного кризиса. Правительство поддержит стартапы. Певца Карела Готта экстренно прооперировали. Чешское правительство планирует до конца текущего года предоставить финансовую помощь в размере 100 миллионов крон, то есть 3,7 миллиона евро, странам, больше всего пострадавшим от миграционного кризиса. В 2016 году Кабинет министров готов выделить на эти нужды еще 68 миллионов крон. Деньги будут переведены на счета Европейских фондов помощи Сирии и Африке, а также Всемирной продовольственной программе ООН и Комиссии по правам человека ООН. Информацию обнародовало чешское информагентство ЧТК. Чешское правительство решило поддержать идею создания национального инновационного фонда. Кабинет министров собирается выделить под зарождающиеся интересные проекты фирм 50 миллионов евро из европейских фондов, а также способствовать привлечению финансов в размере не менее 32 миллионов евро от частных инвесторов. Управлять финансами будет Европейский инвестиционный фонд или профессиональные менеджеры. Этот вопрос еще окончательно не решен, сообщил еженедельнику Тиден министр промышленности и торговли Ян Младек. По его словам, правительство хочет таким образом поддержать к концу 2023 года не менее 90 стартапов. Крупная авария грузовых поездов произошла в пятницу утром недалеко от города Теплице. В результате столкновения один из машинистов скончался на месте, а несколько вагонов сошло с рельсов. Движение по ЖД-коридору из города Усть над Лабем в Билину полностью остановилось. По предварительным данным, один из поездов проигнорировал красный свет и въехал сзади в другой состав, который стоял на его пути. Ущерб оценивается в 25 миллионов крон. К концу сентября общий объем кредитов чешских семей, полученных у банков, вырос до 1,3 триллиона крон. По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, задолженность чешских семей увеличилась на 70 миллиардов крон. Рост кредитования наблюдается и в случае чешских фирм. За год их общая задолженность выросла на 118 миллиардов крон. Статистические данные обнародовал Центробанк Чехии. Известному чешскому певцу Карелу Готту экстренно сделали операцию брюшной полости, сообщило чешское информагентство ЧТК. В настоящее время он находится в стабильном состоянии и поправляется. 76-летний Готт все еще активно занимается своей карьерой. В последние недели дал несколько концертов и окрестил 5 новых дисков с записями своих дуэтов с чешскими и иностранными исполнителями. В сентябре он объявил о том, что начинает работу над новым диском, который должен выйти через 2 года. Это по счету уже 289-й альбом певца, прославившегося еще в 60-е годы. На юге Моравии растет количество пенсионеров. За последние 15 лет их стало больше на 50 тысяч. В конце прошлого года проживало на территории Южно-Моравского края с численностью населения 1,2 миллиона человек более 213 тысяч пожилых людей старше 65 лет. Поэтому руководство края серьезно задумывается над тем, каким образом расширить спектр предоставляемых пенсионерам услуг. Уже сейчас не хватает домов, предоставляющих социальные услуги с обеспечением проживания. В прошлом году пришлось отказать 17 тысячам желающих получить место в одном из таких заведений. Вот и все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Эва Турочкова.
Мы продолжаем нашу программу. В студии Радио Прага с вами Ольга Васенкевич. В нашей сегодняшней программе мы расскажем вам о помощи, которую Чехия решила оказать христианским беженцам из Ирака, о виртуальных и реальных гостях Иглавского кинофестиваля. В Миловицах завелись туры. В нашей рубрике мы погрузимся в атмосферу позднего барокко Новой Империи. Оставайтесь с нами на волнах Радио Прага. Чешская республика собирается оказать помощь 37 христианским семьям с детьми из Ирака, бегущим от исламского государства. В общей сложности речь идет о 153 людях. Несколько дней назад премьер-министр страны Богуслав Соботка во время встречи с представителями благотворительного фонда «Генерация 21», «Поколение 21», координирующего проект, сообщил, что предложение по переселению христианских беженцев обсудит правительство. Одной из категорий населения, на которую сильнее всего обрушилась ненависть радикальной организации «Исламское государство», стали люди, исповедующие христианство в мусульманских странах. В настоящее время 37 семей с детьми находятся в нескольких лагерях для беженцев в Ираке. Примерно год назад несколько человек из Чешской Республики решило, что они не могут просто молча наблюдать за тем, что происходит, и выступило с инициативой помочь этим людям.
Отправились в Ирак, где встретились с нашими партнерами, которые уже на протяжении продолжительного времени работают с христианскими беженцами. Они живут в тяжелых условиях в лагерях для беженцев в Эрбиле в Курдистане. Они живут на чужбине, поскольку там говорят по-курдски, дети там не могут ходить в школу. Родным языком этих христиан является арамейский, а официальный язык там арабский. Поэтому для этих людей это очень тяжело.
А уредний язык арабщина, так же это про них очень тяжко.
Рассказывает Ян Талафант, глава благотворительного фонда «Поколение 21». Из-за различных обстоятельств вопрос с переселением христианских беженцев несколько раз откладывался. В списке из 152 человек – семьи с детьми, вдовы и сироты. Точнее, за время ожидания список увеличился, поскольку у одной семьи родился малыш. По словам Яна Талафанта, у половины мужчин и почти трети женщин есть высшее образование. Конечно, после приезда в Чехию им пришлось бы фактически начинать все сначала. По мнению представителей фонда, после приезда в Чехию и короткого пребывания в лагере для беженцев Министерства внутренних дел или учреждений, находящимся в распоряжении фонда, семьи смогли бы поселиться в областных городах. После полугода обучения языку и адаптации к местным условиям они могли бы переехать жить в новые дома. Как сообщил Ян Талафант, официального подтверждения о помощи еще не поступило, но встреча с премьер-министром страны выглядела весьма обнадеживающе.
В том тыдну пробегло сеткание с паном премьером, чем нам
удалось. На этой неделе прошла встреча с премьер-министром Богуславом Субботкой, в чем большая заслуга священника Сирийской православной церкви Бениамина Шамуна. Он приехал на 9 дней в Чешскую республику и в пятницу, 30 октября, возвращается обратно. Господин Шамун проводил переговоры в парламенте, встречался с кардиналом Влком и во вторник с премьер-министром. Богуслав Субботка на этой встрече сообщил, что Чешская республика решила помочь этим 152 христианским беженцам. Официально это еще не подтверждено, поскольку предложение должно пройти обсуждением в правительстве. Но после встречи с премьер-министром у нас сложилось впечатление, что этот вопрос уже обговаривался, и шансы, что все получится, весьма высоки.
Если кабинет предложение одобрит, все люди будут обязаны пройти проверку на благонадежность. Благотворительный фонд «Поколение 21» борется за переселение христианских беженцев, среди которых католики, протестанты и православные, уже на протяжении 9 месяцев. В городе Иглава проходит 19-й международный фестиваль документального кино. Всего в программе почти 250 фильмов. Приехали на фестиваль и знаменитые гости. Среди них Мария Алехина и Джулиан Ассанж. Наш редактор Кирилл Щелков внимательно следит за этими участниками фестиваля.
Джулиан Ассанж – создатель знаменитого WikiLeaks. Именно этот сайт опубликовал гигантские объемы информации, засекреченной правительствами многих стран, включая США. Сейчас Ассанж скрывается в Англии, так как его выдача требует Швеции, обвиняя в сексуальных домогательствах. Но скрывается не в Англии как таковой, а в посольстве Эквадора в Лондоне. Мария Алехина, бывшая активистка знаменитой пан-группы Pussy Riot, сидела в России в колонии, сейчас занимается правозащитной деятельностью.
Кирилл, а как Ассанжу удалось приехать в Иглаву? Почему его никто не арестовал?
В том-то и дело, что Джулиан Ассанж, хоть и гость фестиваля, но он гость виртуальный. С ним организаторы устроили видеоконференцию. Людям, которые пришли на встречу, было запрещено вести аудио и видеозаписи. Сделано это ради Ассанжа, поскольку возможно, что рано или поздно над ним начнется немало судебных процессов. Но можно было принести шариковые ручки и карандаши и все записывать на бумагу. А вот Алехина в зале присутствовала и смогла поговорить с Ассанжем.
А о чем они беседовали?
Мария Алехина сказала: «Я надеюсь, вам удастся выйти из здания посольства, где вы находитесь уже столько времени. Вы достойны быть свободным». Тем не менее, Алехина добавила, что ее и Ассанжа часто воспринимают как два разных полюса. Она – человек, наносящий вред России и являющийся сторонником США. Ассанж, наоборот, сторонник России и тот, кто вредит Соединенным Штатам Америки. Джулиан Ассанж также выразил надежду, что вскоре обретет свободу и рассказал интересную вещь. Его охраной в посольстве Эквадора за 3 года, которые он там находится, занималось порядка 70 полицейских, а обеспечение его безопасности обошлось уже примерно в 20 миллионов евро. Все это за счет налогоплательщиков. Ответил Ассанж и на вопросы зала. Почему Викиликс занимается уличением системы Запада, а не России или Китая? «Это ложь и западная пропаганда», — сказал Ассанж. «Мы опубликовали более 120 тысяч документов о России. Также я получил премию Amnesty International за проделанную работу, рассказывающую о беззаконии и убийствах в Кении. Печатали мы много и о Китае, особенно о цензуре в этой стране», — объяснил Ассанж. Но все же он считает, что основная супердержава – это США. Там больше всего тайн на земле, о которых людям стоит знать. Россия, по его мнению, пока же не заняла такое сильное место в мире, как Америка.
Кирилл, а какие интересные заявления делала Мария Алехина?
Она коротко и при этом деликатно прокомментировала слова, которые в свое время сказал президент Чехии Милош Земан. Тот говорил о группе Pussy Riot в прямом эфире чешского радио, использовав нецензурные выражения. «Не думаю, что это были лучшие слова на земле, и я надеюсь, что Земан изменил свое мнение, потому что это мнение умным точно назвать нельзя», — сказала Алехина. Не согласна она с Земаном и в том, что в России нет политзаключенных.
А говорила ли что-нибудь Алехина о недавней акции, проведенной группой «Стоговен»? Совсем недавно они вывесили над Пражским градом резиденции Земана красные трусы, сняв при этом президентский штандарт.
Да, их акция Марии Алехиной понравилась, и она с удовольствием готова познакомиться с активистами чешской группы, если те этого пожелают.
Как относятся зрители и политики к тому, что гостями фестиваля стали Ассанж и Алехина?
Зрители довольны. Они знают, на что идут, фильмы и гости им интересны. Во всяком случае, пока со зрительской стороны массовых акций протеста или проявления недовольства не было. Политики, федеральные политики молчат. Городские власти раскололись. Мэр и главы занял нейтральную позицию, а 2 его заместителя придерживаются противоположных мнений. Яромир Калина решил фестиваль бойкотировать. Ему неприятно, что в этой акции участвуют сомнительные личности, это он про Ассанжа, а Алехина для Калины часть бульвара. Зато другой вице-мэр Мария Кружикова сказала, что давно закончились времена цензуры, когда власти решали, кто и где может выступать, и что вопрос, кого приглашать на фестиваль, дело его организаторов.
Территория бывшей советской военной базы в городе Миловице, расположенном в 37 километрах на северо-восток от чешской столицы, пополнилась новыми обитателями из мира дикой природы. В конце января 2015 года здесь в рамках проекта по восстановлению равновесия экосистемы гражданской организации «Ческа Крайна», «Чешский ландшафт» и Института зоологии позвоночных Академии наук Чешской Республики и Пражского Карлова университета было выпущено 14 диких коней, которые некогда обитали на территории Чехии, но были истреблены. Ныне в Миловицах были поселены туры, ближайшие родственники первобытных диких быков. Подробнее Антон Каймаков.
Пока речь идет о небольшом стаде, состоящем из 5 молодых коров и 1 быка. Прежде чем получить полную свободу, животные определенное время, примерно месяц, проведут в так называемом акклиматизационном вольере. Турам необходимо привыкнуть к новым природным климатическим условиям, а их привезли из Голландии, где ощутимо теплее, и к новому виду пищи. Когда-то дикие быки, считающиеся предками современного домашнего скота, были нормальными обитателями территории современной Чехии, подобно оленям. Истреблены туры были в период Средневековья.
В настоящее время подобные эксперименты особенно активно проводятся в Западной Европе. Ученые набирают опыт в данной сфере уже более 30 лет, с начала 80-х. Результаты прекрасные.
Комментирует Мирослав Ярко из биологического центра Академии наук в городе Чешской Будějovice. Чешским биологам необходимо предотвратить резкое изменение состава растений, которые на территории бывшей военной базы в Миловицах произрастают. Для этого необходимы естественные потребители зеленого корма. Изначально таковыми должны были стать дикие кони, но в одиночку им не справиться.
Prostory jsme vybrali pro Milovice z toho důvodu, že jsou tady velké plochy, které...
Туров мы выбрали потому, что в Миловицах есть большие пространства степного характера. С биологической точки зрения эти территории весьма ценны, но за ними необходимо ухаживать. Именно по этому поводу мы ранее привезли сюда стадо диких лошадей. Однако кони специализируются на поедании различного рода трав, иную зелень они игнорируют. Чтобы степи не начали слишком выразительно меняться, мы ныне еще привезли коровок туров. Когда они пасутся, то поедают множество зеленого корма, в том числе и ежевику, на которую кони внимания не обращают.
Результативность данного эксперимента, как ожидает биолог Милослав Ирку, должна проявиться уже через год.
Результатов мы ждем достаточно быстро, учитывая опыт первого года пребывания в Миловицах диких коней. С лошадьми мы ожидали результатов лишь через несколько лет, так как территория пастбищ в Миловицах для такого стада слишком велика. Однако результаты, и весьма значительные, появились уже по истечении первого года. Надеемся, что с турами будет так же уже в течение года.
Сегодня мы отправимся в деревеньку Новорыжа, которая находится в 10 километрах от города Телч, чтобы посетить позднебарочный костел святых Петра и Павла. По мнению некоторых историков, монастырь премонстратов, при котором находился этот храм, незаслуженно обделен вниманием историков и гостей страны. Побывал там Мартин Котек.
За Прагой.
О том, что из себя представляет фасад костела при монастыре, я спрошу историка Сергея Кошкина.
Это поздний барочный фасад. Само здание храма, несмотря на то, что монастырь довольно древний, построен во второй половине 18 века. Желтый фасад с белыми пилястрами, с небольшим количеством деталей, но очень характерная барочная форма центрального окна и несколько скульптур. Скульптуры изображают святых покровителей монашеского ордена премонстратов, которому эта обитель принадлежала.
А сейчас самое время идти на экскурсию с местным гидом по имени Ян Новак. Типичный такой запах храмовый.
Да, смесь запахов сырости, старого дерева, может быть, чуть-чуть ладана.
Ну, ладан чувствуется. Прежде всего, несколько слов об истории монастыря. Основан он был в 1211 году. И первыми его обитателями были сестры премонстратки. Благодаря их усилиям монастырь постепенно расширялся и преображался. Но в 1424-25 годах обитель была несколько раз разорена войсками гуситского предводителя Прокопа Голова или Лысого. Те сестры, которые не смогли вовремя скрыться, утопились в расположенном неподалеку пруду, дабы оставить свою честь незапятнанной. Оставшиеся в живых сестры вернулись и сразу принялись за восстановление монастыря. Но в 1571 году, однако, все они, кроме одной, скончались от неизвестной болезни. Последняя сестра не могла тянуть всю ношу на себе, и вскоре она оставила монастырь. В 1641 году в обитель из города Брно пришли 8 братьев-премонстратов. И с того времени монастырь стал мужским. Братья затеяли серьезную перестройку, и на том месте, где раньше стоял небольшой деревянный костел святого Петра, начали строить этот храм святых Петра и Павла. Окончательно он был построен в 1707 году. Вторая мировая война нанесла по обитателям монастыря сокрушительный удар. 29 мая 1942 года в деревеньку вторглись 600 немецких солдат. Причиной послужил донос Франтишека Ксижа, который еще в начале войны жил в монастыре, но когда выяснилось, что он подделал документы об образовании, его из обители попросили. Ксиж не желал уходить с пустыми руками, требовал у монахов 650 тысяч крон за потерянное зря время. В противном случае грозил донести гестаповцам, что братья де сотрудничают за границей. Оставшись ни с чем, он привел свою угрозу в исполнение. В январе 1943 года все 9 монахов были отправлены в концентрационный лагерь в Освенциме. Пятеро оттуда никогда не вернулись. Четверых перевезли в Бухенвальд, потом в Дахау. Все четверо остались живых и после окончания войны вернулись в монастырь. Справедливость настигла доносчика. По свидетельствам жителей деревни, через пару месяцев после вручения доноса нацисты объявили Франтишека Ксижа профессиональным преступником и этапировали его в Бухенвальд. Там его узнал кто-то из заключенных, и жестокая, но справедливая расправа не застала себя долго ждать. Предателя бросили в выгребную яму, и после того, как ему чудом удалось выкарабкаться, его забили до смерти железной палкой. Во время войны в монастыре располагалась штаб-квартира Гитлерюгента. Когда немцы бежали отсюда, они оставили все свое имущество. В отличие от них, советские воины-освободители, когда впоследствии покидали костел, украли все, что им попалось под руку. В январе 50-го года в монастырь ворвались коммунисты. Аббат Августин Махалка был арестован и чуть позже, во время инсценированного процесса, был приговорен к 25 годам лишения свободы. Премонстратам монастырь был торжественно возвращен лишь в 91-м году. В настоящее время здесь обитают 5 служителей церкви, включая аббата, который был избран в 99-м году. Довольно историей, коль мы здесь, хотелось бы детально рассмотреть убранство храма. Главный алтарь не барочный, создан он был в самом конце 18 века. Венчает его архангел Михаил, по бокам склонившиеся херувимы, слева от алтаря с ключами святой Петр, справа с мечом Павел. Над алтарем большая картина, изображающая Пресвятую Троицу, Иисус в красном, Голубка Дух Святой и Господь Отец. Фреска на потолке рассказывает о чудесном обращении будущего апостола Павла во время его пути в Дамаск. С небес грянул глаз, который здесь приводится на латыни. «Саул, Саул, куда персеквэрис? Саул, Саул, по что ты гонишь меня?» Орган был изготовлен в 1764-65 годах. В настоящее время здесь иногда проходят концерты органной музыки. Самой ценной реликвией онного храма является кафедра с уникальной резьбой по дереву. Сделана была в 1700 году резчиком Арбайтом. До сих пор историки не пришли к единому мнению, настоящая ли это фамилия, или же псевдоним, или же прозвище. Сложно сказать, сколько времени он вырезал эту кафедру, но несколько лет или десятков лет такая кропотливая работа наверняка заняла. В справочниках указано, что на ней можно найти фигурку 61 ангела. В нижней части кафедры размещены рельефы 4 евангелистов, в центре обнимающийся Иоанн Креститель и Иисус Христос в совсем еще юном возрасте. В верхней части кафедры Господь Отец, держащий в руках крест с распятым на нем сыном. Над ним Голубка, Святой Дух, Утешитель. И на самом верху Архангел Михаил. Но идем ближе в пресвитерию. По бокам еще один местный раритет – хоровые скамьи, вырезанные вручную из дерева в конце 17-го столетия. Фреска на своде над пресвитерией изображает момент передачи святому Петру ключей от Царствия Небесного. Еще один персонаж, имеющий отношение к здешнему монастырю – блаженный Августин, отнюдь не случайно изображенный с пером и свитком. В 4 веке нашей эры именно Аврелий Августин создал один из первых монашеских уставов, к которому восходит и устав ордена премонстрантов.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. Не забывайте посещать наши странички на Фейсбуке и в Твиттере. А ваши письма вы можете присылать нам по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика. Или пишите нам по электронной почте russkii@radio.cz. Вы слушали «Радио Прага». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич. Thank you.